В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио Крым Реалии и Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на частоте, на средних волнах, на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Два военных корабля военно-морских сил Украины совершили рискованный маневр и вошли в воды Азовского моря через Керченский пролив. Сейчас они уже находятся в порту Мариуполя, при этом сам проход кораблей ранее не анонсировался и стал неожиданностью как для большинства украинцев, так и для российской стороны. Зачем украинские военные корабли прошли через Керченский пролив, почему Россия не воспрепятствовала проходу сил военно-морских сил Украины и как это событие то влияет на безопасность в регионе? Обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Пока же коротко расскажу о том, что же произошло. В переходе через Керченский пролив в Азовском море участвовали два корабля А-500 «Донбасс» и А-830 «Корец». При этом, как заверили в командовании военно-морских сил вооруженных сил Украины, украинские ВМС не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю согласно Конвенции ООН и международным соглашениям. Собственно, о том, насколько важно это событие и к чему оно может привести, мы сейчас поговорим с Сергеем Гайдуком, украинским военачальником, командующим военно-морскими силами Украины с марта 2014 года по апрель 2016. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот эти действия двух украинских военных кораблей? Это было действительно необходимо украинским военно-морским силам, или же это все-таки больше акция, я бы сказал, пропагандистская в хорошем смысле этого слова, показать способность Украины провести свои корабли через Керченский пролив, не обращая внимания на реакцию российской стороны?
Ну, дело в том, что в принципе, и проход через Керченский и Енигальский канал, и доставка по сухопутью двух катеров – это реализация решений РНБО 28 августа этого года. Поэтому эти мероприятия, конечно, очень необходимы для наращивания усилий на Азове, но в то же время они есть запоздалыми. И мы, начиная с марта месяца, потеряли инициативу. Сейчас пытаемся догонять ситуацию. Но я думаю, что это будет очень сложно и непросто, с учетом того, что наближается осенне-зимний период, и география Азовского моря такова, что ледовая обстановка и штормовые условия будут препятствовать полноценному выполнению задач данными судами и катерами.
Сергей Анатольевич, а скажите, пожалуйста, а почему российские пограничники и военно-морские силы не воспрепятствовали проходу украинских кораблей, по вашему мнению? Все-таки мы имеем ситуацию достаточно обидную для Российской Федерации в пропагандистском, по крайней мере, поле.
Ну, дело в том, что, вы понимаете, здесь несколько есть аспектов, начиная от нормативно-правового аспекта. Совершенно верно вы сказали, это международное морское право, посылание на него, плюс пока еще действующие нормативные документы между Украиной и Россией по статусу открытого моря. Ну и есть специфические морские такие вопросы, которые связаны с проходом, то есть они уже регламентированы российским министерством транспорта, которые определяют четкий регламент прохода, в том числе и лоцманскую проводку. Ну, что они и осуществили. Это первое. И вторая составляющая, ну, вы же понимаете, судообеспечение – это, скажем так, те суда, которые носят за собой функционал логистического обеспечения, поэтому, ну, скажем так, вероятные угрозы и изменения каких-то соотношений сил сторон или боевых потенциалов, они просчитали, они не наблюдают.
То есть, по вашему мнению, все-таки российские военные моряки делали это не от неожиданности, а просто вот просчитав все за и против, они решили, что лучше пропустим, ничего страшного не будет.
Ну, дело в том, что здесь немножко другая схема. Мы должны правильно понимать, что регулирование движения через Керчь-Никарский канал и плавание в Керчь-протоке, оно регулируется центром регулировки движения судов. Это чисто гражданская структура, которая подчиняется Министерству транспорта. Но в то же время, с учетом заявлений и опасности проведения диверсии террористических актов на стратегических морских объектах, естественно, на все действия, которые происходят, и каждое судно, которое в том числе гражданское идет в украинские порты Азовского моря, оно рассматривается как вероятный носитель диверсионных сил, поэтому в этой ситуации логика сопровождения, логика контроля, ну, она просматривается.
Угу. Что ж, Сергей Анатольевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, что на связи с нами был Сергей Гайдук, украинский военачальник и командующий военно-морскими силами Украины с марта 2014 года по апрель 2016 года. Я хочу сказать нашим слушателям, что если им есть что рассказать по теме программы, выразить свое мнение или задать вопросы нашим будущим экспертам, это будет Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express, и Михаил Самус, заместитель директора Киевского центра исследований армии конверсии и разоружения, то крымчане могут звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926. А жители других украинских регионов могут присоединиться к разговору по номеру 044-490-31-18. Итак, мои коллеги говорят, что у нас на связи уже есть Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт и обозреватель издания Defense Express. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот только что мы говорили с господином Гайдуком, и он утверждает, что вот эти суда, которые прошли через Керченский пролив, они имеют прежде всего логистическое значение. Они используются для поддержки военно-морских сил. И, соответственно, у меня возникает вопрос, а насколько необходимо было, точнее, зачем украинским военно-морским силам такие суда, как Донбасс и Корец в Азовском море? Могут ли они как-то помочь выполнению боевых задач украинских ВМСУ?
Ну, уважаемый адмирал совершенно прав, потому что флот состоит из боевых кораблей и вспомогательных судов. Боевые корабли самостоятельно действовать не могут, потому что им нужно обеспечивать базирование, их надо ремонтировать периодически, экипаж где-то должен отдыхать, где-то должны храниться запасы и тому подобное. А, как известно, на Азовском море инфраструктуры нет вообще никакой, военно-морской никогда не было. Вот поэтому задача этих судов, в общем-то, для этого они и предназначены. Насколько известно, Донбасс – это бывшая специальная постройки судна проекта 304. Ранее это была плавмастерская с возможностью базирования малых судов, катеров и так далее. Значит, экипажи могли отдохнуть там и получить необходимую техническую поддержку. Это специализированное судно, в общем-то, хотя и старое, но ничего от этого не изменилось. Нового у нас, к сожалению, нет, но вот так. А Корыть – это буксир, бывший морской буксир 1973 года постройки. Он прошел ремонт достаточно в хорошем состоянии, поэтому его задача, ну, у него свои задачи, он может буксировать сюда. Он на переходе на всякий случай подстраховал пломастерскую бывшую, ну, потому что мало ли что могло произойти, тем более в враждебных водах, скажем так.
А вот подскажите, президент Украины Петр Порошенко не только приветствовал выход в Азовское море украинских судов, но кораблей, и отметил, что они станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове. И вот тут возникает у меня личный вопрос. Насколько вот такое судно, как Донбасс, действительно может стать основой для базы, или все-таки необходимо будет выстраивать иноземную архитектуру, ну, точнее, береговую архитектуру, инфраструктуру, которая поможет?
Я вас понял. Значит, смотрите, какая ситуация. Это необходимая мера, когда нет ничего, ставится плавбаза, временно находится, там может базироваться и штаб, и так далее, и так далее. Потому что на постройку капитальных сооружений нужно время, деньги и так далее. У нас нет ни времени, ни денег в настоящее время, понимаете. Вот это будет ядро того, вокруг чего все будет разрастаться, все остальное. Потому что где-то должна быть основа, то есть точка отсчета, от которой пойдет вся остальная база. Угу. Это судно располагает необходимыми помещениями, необходимыми мощностями электроэнергии и так далее, и так далее, и средствами связи. Она независима ни от каких каналов связи, которые на берегу, там где-то чего-то. У них все свое. Вот. Для начала. Ну, а все остальное, как говорится, и казармы, и штаб, и все остальное построим, потому что если исходить из обстановки на Азовском море, это надолго, может быть. Мы не можем сказать, что там будет происходить с Россией. Наша задача – обеспечить безопасность нашей части Азовского моря. Для этого нужна военно-морская составляющая наших вооруженных сил. И вот начало положено таким образом. Что касается боевого значения, эти суда не имеют, это вспомогательно, это не их роль. То, что они успешно прошли, что наши военно-морские силы впервые действовали активно, а не проактивно, как ранее это было, это только плюс. Это наша тактическая, скажем так, перемога, можно так сказать. Ну, с другой стороны, россияне не ожидали такого от нас. И судя по той реакции, скажем так, суматошной, как вокруг перехода, нам это удалось. Мы достигли и внезапности, и более того, судя по тому, как они себя вели, скажем так, это напоминало вот те, если вам известно, наверное, случай, когда во времена Советского Союза выходил первый авианосец под названием «Киев» через пролив Босфор в Средиземное море. Вот такая же суета была вокруг него.
Угу.
Тут не о чем говорить, они боевые корабли, в общем-то. Рутинная, скажем так, операция переброски из одного порта Украины в другой.
Угу.
Ну, как видим, вот так получилось.
Владимир, скажите, пожалуйста, а как вы оцените боевые возможности других кораблей, которые сейчас находятся в Азове? Насколько мы знаем, по суше перебросили два малых бронированных артиллерийских катера, плюс там были изначально корабли, точнее, ну, малые, я бы сказал, корабли пограничников. Вот теперь можно ли говорить о каких-то, скажем так, достаточных для минимальных хотя бы действий по отражению России агрессии в Азовском море о силах украинских ВМС?
Ну, мы не можем говорить об отражении агрессии России в Азовском море силами украинских ВМС, потому что это несопоставимое по уровню обеспечения и материальной части, скажем так, два противника. Но украинские ВМС таким образом материализуются здесь, показывают свой флаг, свое присутствие и могут наращивать силы в дальнейшем. То есть важна система, создание системы. Не одни ВМС, не одна береговая оборона, скажем так, или авиация, а все это должно действовать в комплексе. Поэтому у нас теперь есть возможность действовать на море. Мы можем при необходимости решать свои задачи. Да, два катера боевых – это мало, но 11 пограничных катеров, если их объединить единым командованием на время войны, скажем так, то это было, это уже гораздо более существенно. Хотя у них свои задачи, у пограничников, это нельзя так говорить, что вот мы 11 плюс 2 и так далее. Силы надо наращивать, для этого нужно средства, для этого нужно решение. Ну, решение РНБО есть, теперь нужны подзаконные акты, которые будут предусматривать финансирование, постройку и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, я не исключаю переброску и Керченским проливом новых кораблей, других кораблей, которые мы можем приобрести где-то. Но вы не забывайте, что у нас кроме Азовского моря есть еще Черное море, и там тоже не самая лучшая ситуация с кораблями.
Mm-hmm. Владимир, я попрошу оставаться на связи. Мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, откуда вы?
Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Вот. Ну, здесь, по сути, это произошло признание Украины юрисдикции России над Керченским проливом. Корабли послали запрос в структуру управления, получили разрешение на проход, приняли лоцмана на борт, произвели оплату за лоцманские услуги. По сути, Украина признала юрисдикцию России над Керченским проливом.
Владимир, спасибо вам за ваше мнение. Я просто на всякий случай хочу уточнить для наших слушателей, что вот я сейчас просто процитирую сообщение украинских ВМСУ о том, что они утверждают, что, по крайней мере, при проходе двух кораблей военно-морских сил Украины, Донбасс и Корец, которые 23 сентября прошли через Керченский пролив и следовали в порт Бердянска, как оказалось потом Мариуполя, украинские военные корабли воспользовались услугами керченского лоцмана, однако не платили ему. И об этом в эфире радио Крым Реалии вчера рассказал первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов. Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался. Вот такая вот история. У нас сейчас до сих пор на связи Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт и обозреватель Defense Express. Прошу прощения, коллеги говорят, что у нас есть еще один слушатель. Давайте выслушаем его вопрос и вернемся к разговору. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Здравствуйте, я из Крыма. У меня два вопроса к вам и к вашему собеседнику. Значит, первый, о какой военно-морской базе может идти речь в этой, значит, мелководной луже, как Азовское море? И второе, а с кем они собираются воевать, обустраивая там военно-морскую базу? Спасибо.
Вот такой вот вопрос от нашего слушателя. Владимир, напомню, с нами на связи Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт и обозреватель издания Defense Express. Владимир, скажите, вы могли бы как-то прокомментировать реплики наших слушателей?
Значит, я могу прокомментировать. Значит, во-первых, по первому вопросу контр-адмирал Тарасов дал исчерпывающий ответ. Мы ничего нигде не признавали, ни фактически, ни нефактически и так далее. Внимательно нужно изучать предыдущую ситуацию, потому что Крым – это Украина, и если украинский лоцман провел наше судно, это наше внутреннее дело, во-первых. Во-вторых, во-первых, вопрос безопасности прохождения фарватера. И никаких разрешений Украина не брала и не будет брать в подобных случаях. Это во-первых. Что касается второго, насчет мелководной лужи, то наш крымский, скажем так, слушатель мог бы выбирать выражение. Это море. Если бы это была лужа, то Россия не имела никакого значения. Россия бы не кошмарила так то судостроение, судоходство в Азовском море, как она делает это сейчас, провоцируя нас на какие-то действия. Воевать ни с кем мы не собираемся. Мы отстаиваем свою территорию, свою безопасность, свою независимость. Это пора было бы знать тем, кто живет в Крыму. Я с уважением отношусь к мнению радиослушателя, но мы считаем иначе. Мы не будем воевать. Мы будем воевать, если нас нападут. Но нападать ни на кого мы не собираемся, потому что Украина не Россия. И Крым – это тоже не Россия. Пусть это он тоже запомнит.
Владимир, все же вернемся к обсуждению способности украинских военно-морских сил вести боевые действия. Вот скажите, вы говорили о том, что пока что мало, скажем так, огневой мощи украинских военно-морских сил в Азовском море. А по вашему мнению, какой должна быть группировка украинских ВМС в Азовском море, чтобы иметь возможность действовать достойным образом против вот пока что превосходящей группировки противника?
Группировка корабельно-катерного состава должна иметь силы достаточные для того, чтобы реагировать на изменения обстановки в открытом море. То есть в случае попыток захвата наших судов. А не будем забывать, что Россия создала марионеточную так называемую Азовскую флотилию, так называемую ДНР. Они находятся, нет там несколько судов и катеров вооруженных. Они способны провоцировать все, что угодно делать в Новоазовске. вы об этом тоже не забывайте. Вот. Плюс могут быть самые разные варианты, и если агрессор согласился на проход наших судов, это не значит, что он будет сидеть сложа руки дальше. И это не значит, что Черноморский флот в полном составе туда не зайдет, потому что он там не сможет развернуться, это большие корабли, а море действительно мелководное. Но основные фарватеры идут к Мариуполю. Все, что, все остальное, что идет далее на Россию, это мелководное, мелкие суда и так далее, и так далее.
Что ж...
вот наша задача – защитить наш экспорт, защитить нашу береговую линию, защитить нашу исключительно морскую зону, которой там формально нет, но которая должна быть. Нужно разрывать этот договор по совместному морю. Это фикция, которая используется Россией и пытается подходить прямо к нашим берегам. Вот. Для этого нужна группировка оптимальная вот для решения таких задач. Там не нужны большие корабли, там не нужны мощно вооруженные ракетные катера, они нужны на Черном море. А здесь, в общем-то, все простреливается вдоль и поперек, поэтому демонстрировать флаг должны корабли и катера под нашим флагом. Вот они будут. И база у нас будет, можете не сомневаться.
Понял. Что ж, Владимир, благодарю за ваши ответы. На связи с нами был Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт и обозреватель издания Defense Express. К нашему разговору теперь присоединяется Михаил Самус, заместитель директора Киевского центра исследований армии, конверсии, разоружения и военный эксперт. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. И вот подскажите, насколько я понимаю, за проходом кораблей следил также американский разведывательный дрон, а сам инцидент, вот он произошел накануне Генассамблеи ООН. Поэтому у меня вот к вам такой вопрос. А насколько, по вашему мнению, международный фактор способствовал тому, что украинские корабли смогли беспрепятственно пройти через Керченский пролив?
Я считаю, что здесь действительно была скоординированная операция, которая была... именно целенаправленно сфокусировано на том, чтобы продемонстрировать России, что и Азовское море, и Черное море, и Керченский пролив являются теми по международному статусу на том же уровне, который и был до 2014 года. То есть Крым, согласно международному праву, украинский, все территориальные воды, экономические зоны и так далее – вокруг Крыма, Керченский пролив, Азовское море также являются украинскими в той степени, которой они были до 2014 года. И если вспомнить несколько недель назад, Государственный департамент США маленькое такое издал сообщение, что США обвиняют Россию в давлении на международное навигацию через Керченский пролив, Азовское море. Это был сигнал, и на этот сигнал Россия отреагировала как боязливый, такой маленький боязливый песик, который сказал, что на самом деле мы никого не останавливаем, мы никого не блокируем в Азовском море, Керченском проливе. Мы просто осуществляем инспектирование судов для того, чтобы избежать угроз национальной и международной безопасности. Это продемонстрировало то, что Россия сама знает свое место и знает, что по международному праву, по международному морскому праву ничего после 2014 года не изменилось. И вот именно вот эта операция по проходу украинских кораблей, военно-морских кораблей, я хочу подчеркнуть, потому что военный корабль с флагом – это территория государства. И вот эта демонстрация была, что Украина имеет точно такое же право пользоваться Черным морем, Керченским проливом и Азовским морем, как и Россия. И для того, чтобы все это фиксировалось и избежать любых провокаций, как раз использовались разведывательные возможности наших партнеров. Все это было зафиксировано. Если вдруг Россия бы позволила себе какие-то провокации или, не дай бог, акт агрессии, этот акт агрессии был бы зафиксирован, а акт агрессии против военного корабля считается актом агрессии против суверенного государства. Вот этого и пытались избежать. В результате мы сейчас имеем ситуацию, когда наш центр, например, как раз и выступал за то, что Украине нужно было сразу, начиная с мая, когда Россия начала так называемое инспектирование кораблей в Керченском проливе Азовском море, надо было организовывать конвоирование имеющимся флотом военных кораблей украинских для того, чтобы спокойно организовывать навигацию. И я уверен, например, что Россия не посмеет совершить акт агрессии открытый на виду у всех, потому что Россия же не агрессор, Россия же миролюбивое государство, правильно? Поэтому я думаю, что эта операция была блестящая и продемонстрировала именно статус-кво, который сейчас существует в Черноморском Азовском бассейне.
Что ж, Михаил, я благодарю за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что мы говорили сейчас с Михаилом Самусем, заместителем директора Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения. В студии с вами был Александр Голубов и радио Крым Реалии. Услышимся буквально через несколько минут.